Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». С вами Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор о, скажем так, промежуточных человеческих итогах карантина. Какие уроки были нам даны, какие вопросы поставлены и какие ответы могут быть намечены. Перед вопросами оказались все, в том числе и церковь. Не как священноначалие, а как все верующие. И главным образом миряне, как целостный церковный организм. О новых проблемах и новых возможностях, которые часто идут рука об руку, размышляет руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий Войтишко. Отец Геннадий, первый вопрос очень, может быть, общий, личный или даже лиричный, но почему-то я не могу вам его не задать. Сейчас, когда в прошедшие выходные, в праздник Пятидесятницы, храмы в Москве снова открылись для прихожан в необычном режиме, многие молились на улице, соблюдая дистанцию необходимую, но тем не менее, как вы, как пастырь, встречаете вот эти дни уже теперь в молитве вместе с прихожанами? С каким чувством?
Наконец-то все тяжелое закончилось, казалось бы. Да, это была невероятная радость встречи с теми, кого ты не видел вживую и с кем не мог поздороваться и даже обняться, хотя нормы социального дистанцирования еще пока вроде бы не отменили, но насколько я понимаю, что мы идем уже к финишу всех этих жестких мер. Действительно, это радость встречи и радость личного общения. Мне кажется, она особенно важна для церкви, вот эта личная сопричастность, соприсутствие и соучастие, даже физически осязаемое в жизни друг друга, мне кажется, для церкви это очень важно. И не только в наших молитвенных встречах, которые иногда я видел, проходили онлайн, но вот это живое соприсутствие друг с другом, прям, повторю, физически осязаемое, оно, его невозможно ничем заменить. И поэтому, когда мы молились вместе под открытым небом, это, конечно, оставляет такое неизгладимое впечатление, и, с другой стороны, как бальзам на раны. Да, вот так, пожалуй, скажу.
Но сейчас, когда уже можно, если не подводить, конечно, итоги, но как-то высказывать осторожные, предварительные, сформированные наблюдения за жизнью церкви во время карантина, за нами, верующими, которые составляют церковь за время карантина и самоизоляции. Как вы глядите на ваше поколение?
Константин, есть тут много нюансов, и, конечно, все то, что мы пережили эти пару месяцев, я думаю, что мы будем как-то об этом рефлексировать еще достаточно долго, и какая-то реальная картина нарисуется, может быть, только через год, потому что это достаточно большое событие, случившееся, свалившееся на нашу голову, и это большое будет видно лучше издалека. Но вот что сейчас уже я могу подметить. Во-первых, конечно же, обращает на себя внимание качество работы социальных служб церкви, как отдельных приходов, так и в целом системы церкви на уровне там синодальных отделов. Это действительно потрясающе слаженная, четкая работа, когда священники выезжали к своим прихожанам и причащали в случае необходимости. Да, были трудности, просто невероятные трудности преодоления барьеров в Москве, например, и в том числе посещения клиники. Это связано с объективными причинами и субъективными в том числе. Но вот организация помощи и волонтерской работы церкви показала себя, ну просто, как мне думается, на высочайшем уровне. Второе. Мы для себя обнаружили гораздо более широкие возможности эффективных методов онлайн-образования и ведения катехизической работы в онлайн-среде. Это касается не только участия в социальных медиа, там, начиная от Инстаграма и других каких-то соцсетей, и заканчивая целенаправленных занятий с прихожанами в закрытых или открытых вебинарах и семинарах. Это действительно очень эффективно сработало по ряду пунктов. Следующее, что я могу показать. Наверное, мы лучше начали ценить то, что нам было казалось бы, всегда даровано, вот так вот свободно бери, пользуйся. Это возможность собираться вместе, возможность приобщаться к Евхаристии. И вот в какой-то момент, лишившись, мы почувствовали остроту этой потери. А то, что это болело, это, ну, говорили, наверное, все об этом. И, соответственно, вот эта ценность потери, с другой стороны, радость обретения потерянного вот сейчас уже, когда все восстанавливается, они, конечно, существенны. Но есть тут, конечно, и сложные моменты для рефлексирования. Но я вижу, что есть, или я наблюдаю обострение каких-то внутренних противоречий, которые у нас есть в нашем таком церковном дискурсе, я бы так сказал. Это касается и вопросов образованности, послушания священноначалию, готовности прислушиваться друг к другу и готовности, честно говоря, ставить какие-то мракобесные представления об устройстве мира. И, собственно говоря, мы были свидетелями запрета некоторых клириков и, с моей точки зрения, абсолютно справедливых, которые в других бы обстоятельствах, может быть, не случилось. Поэтому за ситуация кризиса, она обострила ситуацию и обострила этот вопрос очень, очень серьезно. Но и, с другой стороны, еще более обостряется вопрос о самой церкви, о границах церкви, потому что те вызовы, которые мы наблюдали вот в так называемую онлайн-эпоху этих, или там онлайн эти два месяца жизни церкви, начиная от попыток служения онлайн-евхаристии, я беру в кавычках это сейчас, и богословского осмысления этого вызова, и заканчивая каких-то других совершенно непонятных вопросов или трудностей, которые вбрасываются в церковную повестку дня. И это все требует не просто, знаете, такой отмашки с кондачка, мол, типа, ну это же очевидная глупость. Нет, это требует от нас серьезного вразумительного ответа. И пока на сегодняшний момент, честно признаюсь, лично для меня эти ответы не выглядят достаточно устойчивыми. Поэтому эта дискуссия будет продолжаться. Вызовы перед нами поставлены. В том числе и, повторюсь, вот, что применительно границ церкви, общинной жизни, участия в Евхаристии. И последнее, что тут хотел бы сказать, вот я слышал очень много людей, которые прям кричали: «Пустите нас в храмы». Это, конечно, обострило ситуацию, когда дары важнее, чем сам даритель. Евхаристия важнее, чем жизни людей, или же возможность заразить кого-то другого, или послушание священноначалию. Но, с другой стороны, мне хотелось бы посмотреть, как все эти люди, которые так очень громко кричали, сейчас будут возвращаться в церковь. На последней службе я не видел массового такого аншлага.
Вот как раз про границы церкви, о которых вы сказали, я хотел бы вас попросить еще сказать чуть более подробно, о чем мы здесь говорим, о степени, о возможности участия в богослужениях из дома онлайн, является ли это полноценным участием в службе или нет, ну или вот вы упомянули совершение в кавычках онлайн Евхаристии, была новость про то, что такую как бы онлайн, как бы Евхаристию совершили раскольники в Украине. То есть это такой пример, явленный не той части церковного организма, которая заслуживает серьезного доверия. А в чем здесь главный нерв в разговоре о границах церкви?
Слава Богу, что мы эту всю ситуацию увидели среди людей, которые однозначно отделены от церкви. Правильно отмечено, что это совершенно было раскольниками. Но я признаюсь, что некоторые, там, скажем, кивки одобрения видел и внутри мирян нашей церкви. И, собственно говоря, был вопрос, а почему нет? Дух живет где хочет, и какие границы могут быть поставлены Духу Божию. Дальше на это, конечно, я честно признаюсь, я не увидел грамотных, вразумительных ответов, но для меня ответ один очень простой. И он связан как раз-таки с нашим возвращением к молитве, в ощущение присутствия друг друга физического, понимаете? Церковь, мне кажется, без этого соприсутствия и физически даже осязаемого участия в жизни друг с другом, она не до конца полна. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, я видел очень много дискуссий на тему участия действительно онлайн в богослужении, во всяком случае, соучастие в молитве, если мы видим трансляцию из храма, и как можно дома при этом молиться. И тут возникает, опять же, вопрос о готовности наших мирян, во всяком случае, следовать некоторому богослужебному уставу, во всяком случае, богослужебному кругу молитвенному. И мы видим, что многие просто не знают. А с другой стороны, вот эта ситуация дала такой импульс к изучению устава церкви, изучению богослужебного устава и способности вникать в последование богослужения. Я видел, как замечательно были использованы тексты, подготовленные и выложены на сайте Патриархии, тексты богослужебных последований. И очень многим людям эти тексты принесли большую пользу. Но с другой стороны, вот действительно возникает вопрос о нашем соучастии в этой молитвенной жизни друг с другом. Насколько она полноценна онлайн. И вот честно признаюсь, пока на эту тему будут разговоры, дискуссии, и это хорошо, наверное, но вот что касается так называемой Евхаристии, конечно, тут требует более внятного нашего ответа. И, кстати, если вы обратили внимание, на уровне поместных церквей был поставлен вопрос о другом способе причастия или возможностях других способов причастия в случае таких пандемий. Ну, посмотрим, что будет дальше, как будет развиваться эта дискуссия. Во всяком случае, вопросы эта ситуация поставила перед нашей традицией, евхаристской традицией литургической жизни, такие значимые, я бы так сказал.
Вы упомянули несколько раз уже сегодня о вот этом физическом присутствии человека в храме, о близости одного человека с другим на богослужении, об общинности. Буквально недавно на эту тему мне как раз попалась цитата, как-то так совпало с течением времени, с актуальной повесткой, может быть, не совпало, может, кто-то из редакторов специально ее в одном из аккаунтов поставил, цитата из Сергея Фуделя, где он говорит, что, ну, по-своему выражая эту мысль, что христианство, православие – это, ну, как бы мы сейчас сказали, про то, чтобы быть с другими людьми в тесноте храма, не про одиночество, а про такое соприсутствие среди других людей. И он отмечает, Фудель, что вот это-то многим из нас тяжелее всего, потому что есть, видимо, такая склонность к такому одинокому какому-то самопозиционированию или самопредстоянию, когда ближние и участие других людей не воспринимается как что-то важное, необходимое именно в духовном таком богослужебно-молитвенном смысле. Видимо, то, о чем вы говорите, может быть, какой-то сейчас нам такой дан шанс это оценить, об этом задуматься подробнее.
Я надеюсь. Вы знаете, если позволите, одна ремарка еще. Муж и жена могут находиться на расстоянии друг друга, друг от друга, и даже общаться посредством видеосвязи, и будут сохранять в своем сердце любовь друг к другу. Это совершенно тоже очевидно, казалось бы. Но при всем при этом, при сохранности этой любви друг к другу, не появляется третий ребенок. Это невозможно. Что-то необходимо сделать для того, чтобы встретившиеся были и будучи вместе, возникло чудо новой жизни. И вот когда мы встречаемся вокруг престола Божия, все вместе, вживую присутствуя, по-настоящему осязая друг друга, Бог являет чудо жизни, физическое, настоящее. Сам оживляет, если хотите, такой употреблю термин, оживляет, наполняет своей жизнью, самим собой, прилагает хлеб и вино в свое истинное тело и истинную кровь, которая действительно нас оживляет. Вот это чудо жизни – как ответ на наше соприсутствие, физически осязаемое, и нашу молитву сопричастности друг к другу и благодарение за все то, что Бог сделал для нас. Вот, наверное, есть смысл еще и подумать в этом направлении по итогам наших всех этих дискуссий на тему грани церкви и участия в Евхаристии.
Это был руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий Войтишко.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Время пандемии дало немало примеров того, как социальная активность онлайн приводит к позитивным, ощутимым, значимым офлайн последствиям. Это касается как напрямую социальных проектов, сборов средств и так далее, так и осмысления верующими практики своей церковной жизни. Об этом размышляет заместитель генерального директора издательского дома «ФОМА» Алексей Соколов. Алексей, вы в том числе занимаетесь, курируете все интернет-проекты журнала «ФОМА», и часто звучит мысль, что вот в эти недели был всплеск волонтерской активности или даже шире какого-то человеколюбия, чуткости людей друг к другу. Вот насколько такая в самых общих чертах изложенная картина находит подтверждение или не находит в том, что вы наблюдаете в ваших проектах интернет в ФОМЕ, в наблюдениях за аудиторией?
Ну, наверное, все-таки настоящее человеколюбие наблюдается не в интернете, где человеколюбивым быть подчас гораздо проще, чем когда ты действительно занимаешься каким-то волонтерским проектом, что называется, в поле. Но, безусловно, очень приятно для нас было то, что вот эта тяжелая ситуация стресса, который привел с собой карантин, она не породила как минимум волны негатива со стороны наших постоянных читателей, со стороны достаточно большой аудитории, а наоборот, действительно, мы видели, как люди выказывали поддержку тем, кто занимается какими-то важными делами, тем, кто помогает. У нас был тем, кто выступает в качестве волонтеров. И это не просто были пустые слова или лайки, комменты. Хотелось бы, вот, пользуясь случаем, сказать еще раз спасибо нашим читателям хотя бы за их участие в благотворительной акции, которую мы проводили на Пасху, когда для нескольких фондов, мы все знаем, что благотворительность сейчас тоже испытывает достаточно серьезные проблемы, но для нескольких фондов было собрано почти 1 000 000 рублей пожертвований со стороны наших читателей. Хотя мы знаем, что наши читатели часто люди небогатые, и в условиях карантина, конечно, денег у них больше не стало. Но там были потрясающие совершенно истории. Например, фонд, который занимается помощью бездомным, а все знают, что в условиях карантина и самоизоляции это была самая уязвимая часть населения, он буквально благодаря одному посту в нашем Инстаграме только, благодаря подписчикам, сумел собрать необходимые 100 тысяч рублей для того, чтобы купить средства для санитарные средства для того, чтобы работать на улицах Москвы. Это, конечно, была потрясающая история. Ну и да, действительно, в условиях, когда люди стали далеки друг от друга и только интернет их подчас связывает, какие-то активности, что называется, в сети стали особенно ценными для нас. Было приятно, что две акции, которые мы провели за время карантина, обе получили очень широкий отклик. Это, конечно же, акция «Окна Пасхи», которую запустила наша редакция, призвав людей, оказавшихся вынуждены на изоляции в пасхальную ночь, зажечь свечу на окне своего дома или фонарик. И мы видели, насколько широко эта акция разошлась по всей стране и действительно стала общероссийским событием. Но не менее важной для нас, конечно, является акция, которую мы запустили при поддержке нашего друга и коллеги Натальи Лосевой по ее инициативе. Это акция «Молимся за врачей», когда все наши читатели совместно читали молитву за медиков, и мы собирали имена медперсонала, технического персонала, всех, кто так или иначе был связан с борьбой с эпидемией. И у нас на сайте можно было скачать этот список, прочесть молитву и упомянуть их по именам. Мы собрали более 1000 имен. Люди участвовали в совместной молитве, а молитва – это гораздо сильнее и круче, чем интернет, безусловно. Потому что если уж мы говорим о том, что действительно способны нас связать на расстоянии, да, цифровые технологии – это здорово, но молитва – это совершенно другое. И это то, что мы действительно могли сделать для людей, не выходя из дома.
А вот как раз о молитве и интернете. Эти карантинные недели со всей полнотой поставили вопрос об участии в богослужениях онлайн. Конечно, слово «участие» мы здесь берем, ну, скорее в кавычки, в каком-то определенном смысле. Когда был призыв не посещать храмы для заботы о здоровье ближних, многие храмы устраивали трансляции богослужений, и люди приобщались, участвовали в этой общей молитве, вот стоя дома перед экранами компьютеров, смартфонов и планшетов. И все это порождает дискуссию о том, что, с одной стороны, и это тоже форма общей молитвы, и это тоже форма такого вынужденных ограничений, но, тем не менее, все-таки с ограничениями участия в богослужении. А с другой стороны, ставится вопрос, почему мы все-таки не можем до конца принять это как норму. Вот что вы обо всем этом думаете? Какая тут у вас есть рефлексия?
Ну, видимо, нам, христианам, за что-то это дано. Господь нам это послал. Мы просто не понимаем, зачем. Почему вдруг неожиданно мы оказались оторваны от наших храмов? Почему мы должны смотреть онлайн-трансляцию вместо того, чтобы прийти в церковь? Но Господь нам посылает, значит, это зачем-то нужно. И вот сейчас я начинаю понимать, вот глядя на то, как это развивалось, скажем, внутри нашего проекта, почему это было нужно и для чего. Безусловно, совершенно, церковных таинств это никогда ни в каком виде не заменит. И, безусловно, то, что было в течение этих двух месяцев, это тяжелое исключение из правил. Не первый раз, надо сказать, произошедшее в нашей стране и вообще в мировой истории. Бывали случаи, когда христиане оказывались по тем или иным причинам оторваны от возможности совместно совершать богослужение, от возможности Евхаристии, всегда ненадолго, но такое, к сожалению, бывало. Да? Вот мы пережили это опять. Почему? Безусловно, да, повторюсь, таинство это не заменит. Но интернет – это очень интересная вещь. Он же позволяет нам многое увидеть, многое понять и многое почувствовать. Получить какой-то просто вот такой мысленный опыт, не духовный, а именно такой мысленный. И здесь интересно то, что люди впервые увидели то, о чем, в принципе, до этого догадывались, что молитва, она совершается не только в их храме, не только в их городе, а по всему миру. У нас невероятной популярностью пользовались трансляции из Москвы, со Святой Земли, из Хабаровска, с Урала, из других часовых поясов. Нам удалось собрать трансляции из каждого практически часового пояса. И то, что люди стали узнавать священников в лицо, которые служат в закрытых храмах в одиночку, но на всех буквально концах, во всех буквально концах земли, это усилило и укрепило вот этот важный опыт. Мы молимся не в одиночку, мы молимся не только в своем храме, мы молимся не только в своем приходе. Церковь, она везде. Церковь – это все мы. И вот это вот странное сочетание богослужения и технологии телевещания цифрового, мне кажется, оно многим из нас дало это почувствовать на неком новом уровне. Хорошо, что карантин заканчивается, хорошо, что мы больше в этом не будем нуждаться, потому что, безусловно, никогда онлайн-трансляции не заменит богослужение. Но хорошо, что у нас был этот опыт, и хорошо, что благодаря ему мы стали немножко ближе друг к другу.
Это был заместитель генерального директора издательского дома «Фома» Алексей Соколов. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, с вами был Константин Мацан. До свидания, берегите себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».